Пожалуйста, откройте книгу пророка Неемии. Я буду читать первая глава книги пророка Неемии. Молитва человека Божьего. Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислеве в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. И услышал эти слова, я сел, заплакал и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешил я и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы соделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же, рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею, великою и рукою твоею, могущественною, молю тебя, Боже, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благо поспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал сейчас для всех нас. Вы знаете, этот текст я уже читал, когда мы собирались в субботу, ну не в эту, но раньше. И мы рассуждали не только на первую главу, но и на вторую главу. Вы знаете, когда я начал глубоко изучать и вникать в жизнь мужей Божьих, особенно в жизнь первых христиан и апостолов, вы знаете, я поразился, насколько они придавали огромнейшее значение молитве. А иначе как понимать, дорогие мои, объясните мне тогда, если это не так, если я ошибаюсь, то как понимать, что Господу было угодно на страницах Священного Писания оставить навечно молитвы мужей Божьих в полной подробности. И мы читаем эти молитвы, мы восхищаемся познанием Бога этих людей. Почитайте молитву Моисея. Вот мы прочитали сейчас молитву Неемии. Прочитайте молитвы Давида, Даниила, Прочитайте молитвы апостолов, когда они собрались после того, как их побили, и они собрались для молитвы, они молились так, что потряслась земля. Где сегодня те христиане, которые молятся так, что трясется земля? Когда они вопиют Господу, и это не просто формальность, это не просто заученные молитвы, а это крик души, когда они видят проблемы и переживания. Для чего, вы думаете, в Священном Писании записаны эти молитвы? Чтобы расширить наш кругозор, чтобы пополнить наше знание. Вы посмотрите, когда вы читаете эти молитвы, вы видите, что в разрешении их проблем прежде всего заинтересован сам Бог. Но так как эти люди были исполнены Духом Святым, то естественно, что их молитвы шли в унисон с желанием Божьим. Их молитвы и желания Бога абсолютно одинаковые. И поэтому их молитвы были услышаны. Их желания совпадают. Эти люди кровно заинтересованы в непосредственном разрешении этих проблем. И эти проблемы они принимали так, как будто бы это их проблемы. Помните, когда Исаия увидел небо отверстым? Вы помните, что он потом сказал? Господь не посылает ее. Господь говорит, кого мне послать? Исаия, проникнутый Духом Божьим, он видит эту проблему, и он действует в унисон с Богом, и он говорит, вот я, пошли меня. Так вот, милые мои, молитвы, это очень грозное оружие, которое дал Бог детям своим, чтобы они им пользовались. Не для того, чтобы это оружие где-то там висело в складе и ржавело. Бог дал это оружие, чтобы народ Божий пользовался и употреблял его постоянно. Посмотрите, что сделал своей молитвой Иисус Навин. Вы помните? Вращение солнечной системы остановилось. Вы можете себе представить? Да сегодня вся наука, все профессора на уши становятся. Это не может быть такого. Если бы Земля хотя бы на одно мгновение замедлила свое движение, все бы разрушилось бы. А человек Божий в своей молитве только сказал, «Стой, солнце над Гаваоном!» И солнце послушалось. Не потому, что Иисус Навин владел силой управлять движением планет, а потому, что он действовал в унисон с Богом. Посмотрите, какие Даниилу открыты тайны. Никто не мог отгадать. Царь уже издал указ убить всех, истребить всех тайновидцев, мудрецов, потому что они не могли отгадать. А Даниил пришел к своим трем друзьям и говорит, молитесь. И Бог открыл. Помните, и в другом месте тоже, когда Даниил молился и исповедовался. Посмотрите на Неемию. Что случилось в результате его молитвы? Бог подействовал на царя так, что этот царь отпустил его и один раз, и второй раз, и дал письма, и все остальное. И в 51 день стена Иерусалимская была восстановлена. Церковь прилежно молилась, когда Петр был в темнице. Апостолы поколебали место там, где они собрались для молитвы. Сегодня у нас первое воскресенье Нового года наступившего. Первое хлебопреломление. Может, вы скажете, о, надо читать о страдании Христа. Но Бог мне положил именно сегодня, говорит о том, что сегодняшнее христианство, оно выхолощенное христианство, потому что оно не молится. Потому что люди не знают, о чем молиться, как молиться, для чего молиться. О, люди некоторые могут молиться, но это молитва не, это не крик души, это не естественная потребность их душ, это результат их умственного состояния. Эти люди молились, потому что они действовали в унисон с Богом. Это были проблемы, которые жили внутри этих людей. Сегодня молитвенное собрание в глубочайшем пренебрежении и постижении. А Бог запечатлил молитвы этих людей навечно, и когда мы придем в вечность, мы будем видеть эти молитвы, и многим из нас будет глубоко стыдно и позорно, что эти люди были намного больше загружены, чем мы сегодня загружены. У них были гораздо большие обязанности, они имели, чем мы сегодня, но мы сегодня смотрим свое состояние физическое, материальное, работу там, прочее, прочее, прочее. И молитва идет на последнем месте. Как будто бы это что-то совершенно ненужное. Посмотрите на нашего Господа Иисуса Христа, если вы не верите этим мужам Божьим, посмотрите на Божьего Сына, Его начало деятельность, когда выходит Он на деятельность миссионерскую, что Он делает? Первое, Он 40 дней идет в посте и в молитве. Господу надо было 40 дней. Посмотрите, избрание учеников, опять пост и молитва. Посмотрите, когда нужно было идти дальше, укрепление веры апостола Петра. Опять, что Христос говорит? Симон, Симон, но я молился о тебе. Господь показывает нам пример молитвы. Посмотрите, испытание на Генесерецком озере. И вы читаете, он зашел на гору помолиться. Так вот, тема молитвы сегодня. Что я хотел сказать? Мы не сможем сегодня даже одного из пунктов пройти, который я наметил. Но я для вашего рассуждения, прежде всего, первое, что выделяю из прочитанного текста, его молитва, с чего начинается молитва этого мужа Божьего. Посмотрите, 4 стих. «И услышал я слова сии, сел и заплакал, и печален был несколько дней, постился и молился перед Богом Небесным». Почему? «О, Неемия, что тебе не хватает? Ты обеспеченный». Если говорить по известности и по тому влиянию, которое ты имел в этом царстве, он был виночерпием. Значит, влияние и положение Неемии было гораздо выше, чем любого министра у этого царя, чем даже сам министр обороны, командующий всей армией. Почему? Потому что вот он пир. Вот он, царь восседает, а рядом Неемия, и царь никогда не возьмет этот бокал с вином до тех пор, пока Неемия первый не попробует. Он был виночерпием. Но посмотрите, как он воспринял эту проблему. И прежде всего, этот человек показывает нам образец того, чем должно быть наполнено наше сознание, когда мы идем в церковь, когда мы идем пред лице Божие, когда мы начинаем молиться. Смотрите, как он начинает, этот человек. «Господи Боже небес, Боже великий и страшный». Это не тот Бог, который сегодня христиане хлопают по плечу. К с которым они на короткой ноге. Это не тот Бог, который сегодня многие христиане говорят, я воспринимаю Бога как великого художника. Другие говорят, я воспринимаю Бога как великого строителя. Вот третий еще как доктора, четвертый как учителя и тому подобное. Неемия воспринимал Бога как Творца, Вседержителя, как обладателя Вселенной, имеющего авторитет, власть, силу и суверенную силу независимо. Вот оно, Боже, великий и страшный, вот перед кем молился Неемия. Мы так сегодня молимся, когда идем пред лице Божие. Итак, эта молитва учит нас познанию абсолютного могущества, величия и суверенной власти Творца неба и земли. Второе. Посмотрите. Осознание греховности и несовершенства. Да ну, неужели Неемия такой преступник? Неужели он грешнее, чем мы сегодня с вами? Посмотрите, первое, что мы видим в его осознании, 6 стих. «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою о сынах Израилях, рабах твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израиля, которыми согрешили мы пред тобою, и я, и дом отца моего». Это уже была третья группа, которая возвращалась из плена. Может быть, когда в другой раз мы поговорим более обширно на эту тему. Но первая группа, которая возвратилась, Зарававели, уже прошло много десятков лет. И, возможно, Неемии даже нету столько лет, как те, которые впервые возвратились назад. А он говорит, посмотрите, которыми согрешил и я, и дом отца моего. Вот оно, глубочайшее смирение, то, что мы видим. Неемия, глубоко смиренный проситель, он не требует. Неемия показывает нам, что Бог дает благодать, помните, кому? Гордым противится, а смиренным дает благодать. И он глубоко смиряется перед Богом. Смотрите, он говорит, да будут уши твои внимательны. То есть, Господи, я не достоин того, чтобы ты обращал на меня внимание, но пусть хоть ухо твое будет открыто. Вот что мы видим. Так, мы читаем. Это глубочайшее смирение перед Богом. Следующее, что мы видим. Он исповедует свой грех. То же самое в 6 стихе, 7. Дальше читаем. «Мы стали преступниками пред тобою и не сохранили заповедей и уставы и определений, которыми ты заповедал Моисею, рабу твоему». Преступниками, грешниками. Это не только Неемия нам говорит. Почитайте молитву Даниила, 9 главу, запомните, 9 глава, книга пророка Даниила, прочитайте, придите домой, и вы увидите Даниил, который в нашем понятии кажется святейший человек, а он не отделяет себя, он не замыкается сам в себе, как Неемия, не замыкается и не отделяет себя, он является частью Божьего народа. И Даниил, и Неемия, и Моисей, и Павел апостол, и апостолы, они не отделяют, как сегодня мы видим христианство, оно поделилось, они сегодня, многие христиане, они замкнулись в вот этой скорлупе, которые не хотят ничего общего иметь, они даже не хотят некоторые сидеть с другими рядом, чтобы не подумали, что чего-то, что вот, это друг мой, я не такой. А посмотрите, эти святейшие люди, они не отделяют себя. Они берут на себя этот грех, грех своих праотцев, грех своих тех, которые согрешили. они раскаиваются в этом. Третье, что мы видим в этой молитве, непоколебимое упование на обещание Бога. Этот человек знал Писание, иначе никогда бы так не молился. Поэтому, если у кого-то проблема с молитвами, это значит то, что вы пренебрегаете Священным Писанием. Вы его не читаете, вы его не исследуете. Может быть, вы его и читаете просто так себе, как литературу прочую. Но Писание говорит, поучайся в ней день и ночь. Не написано, читай ее день и ночь, а поучайся. Поэтому у вас проблема с молитвенным общением с Господом. И до тех пор, пока вы не наполните свое сознание Словом Божьим, до тех пор, пока вы в действительности не будете жить этим Словом Божьим, у вас будет проблема с молитвой. Никто не может заставить. Сколько бы вы ни делали обещаний, может, 7 раз в неделю, скажем, объявлять молитвенное собрание, вы никогда их не будете посещать. Почему? Потому что вы так далеки от Слова Божия, как земля от неба. Это и проблема. Но если вы наполнитесь Словом Божьим, всегда будет время для молитвы. Итак, смотрите, 8 и 10 стих. На что уповает Неемия, когда он молится? Заслуг никаких, но помяни слово, которое ты заповедал Моисею. Вот, дорогие мои, наше упование, не наши заслуги, не наша святость, не наши дела, но Божье обещание, сея с вами во все дни жизни до скончания века. Воззови ко мне, говорит Господь, я отвечу тебе и покажу великое и недоступное. 10 стих, они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силой твоей, великой рукой твоей могущественной, где с Египта вызвал их. И последнее, 4, он молится о конкретной нужде. Это не просто молитва там за погоду, за другие какие-то, это самое у Неемии конкретная нужда. И знаете, как долго он молился? Если мы читаем, что в месяце Кислеве в 20-м году находился Иисус, и вторая глава начинается в месяце Нисане, когда он предстал перед царем, вы знаете, это по крайней мере 3,5 месяца по еврейскому исчислению месяцев. Это было 4-й месяц. 4 месяца? Одна и та же просьба, конкретная? Да. Посмотрите. Конкретная просьба. Какая? Он не говорит, о Господи, ты вот там пробуди, потряси этих братьев моих в Израиле, потому что они осуетились, озаботились и подобное. Он не говорит, потряси вот этих, которые еще здесь в Вавилонском плену, ты видишь, что они все обогатились, они живут материальную жизнь. Нет, он преподносит себя, и он показывает, что он абсолютно ничего не может сделать. Но он просит вот что. Смотрите, 11 стих, вторая половина. «И благопоспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека этого». А он бы мог бы сказать, «О, хорошо, я попытаюсь сам подойти к царю, попытаюсь поговорить». Нет, он понимает, что Бог, который дал указ когда-то, и Навуходоносор имел 3 походы для того, чтобы ввести в плен Израиля, этот же Бог может подействовать на другого царя, который даст разрешение и даст свободу, и не могут возвращаться. Дорогие мои, моя молитва сегодня, мое желание, чтобы в действительности Господь мог открыть наше состояние и наше сознание, чтобы мы поняли, сущность, важность и необходимость молитвы в своей жизни, чтобы мы могли учиться у этих святых мужей молитвы. Да поможет нам Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты оставил нам на страницах Священного Писания такие чудные, животворящие примеры Твоих рабов, Твоих посланников, святых и праведных, Твоих слуг, которые, невзирая на эти дивные взаимоотношения с Тобою, показывают нам свое состояние, свой трепет, когда они становились перед Тобою в молитве. Господи, научи нас сегодня, чтобы мы так же само с глубоким благоговением и трепетом могли совершать то, что Ты заповедовал нам в Своем Слове, дабы эти Твои заповеди мы делали не для осуждения себе, но во славу Твоего святого имени и также в благословение для нас. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.